Василий Левшин. Русские сказки. Приключения богатырей. В оригинальной редакции. Повесть о славном князе Владимире Киевском, солнышке Всеславьевиче и о сильном его могучем богатыре Добрыне Никитиче. Во время неверия Владимир имел множество жен, между которыми была у него болгарыня именем Милолика, чрезвычайной красоты, как то можно усмотреть из описания осей, ибо имела она очи сокольи, брови собольи, походку павлиную, грудь лебединую и прочее. Довольно, что не было ее краше во всю землю русскую, во всю колесницу поднебесную, и, следственно, возлюбленнее для своего супруга. Она взята была в плен близ столичного города отечества своего Боогорда волжскими разбойниками во время прогуливания со своими мамками, няньками и сенными девушками, для великой красоты доставлена к Владимиру, который с первого взгляда толь заражен стал прелестями ее, что предпочел ее всем женам своим и освободил всех 800 наложниц, заключаемых для него в Вышграде, чем и приобрел сердце гордой сей красавицы. Дни текли в совершенной радости. Пришедшие победы принесли богатство, мир умножал изобилие. Подданные любили своего государя, и сей обращал к ним все рачение и милость, ибо покой души его происходил от сердца, умиротворенного любовью. С сего обстоятельства начинается повесть. Сидящую Владимиру со своей княгиней Милоликою, со своими боярами в своих теремах, златоверхих, за столами дубовыми, за скатертями бранными, за явствами сахарными. Понеже день тот был торжествуем в воспоминание славной победы над греками. Внезапу послышен стал глас рога ратного. Великий князь прикручинился, сложил свои руки ко белым грудям и думал крепкую думушку. Отсего бояре приуныли все, буйны головы повесили. Один лишь Святоград, воевода киевский, не уныв сидел. Он встает, поднимается из-за стола дубового, не добив чары зелена вина. Не доев куска сахарного, он подходит к князю Владимиру, преклоняет чело до полу и говорит бодрым голосом: «Ты гой еси наш батюшка Владимир князь, киевское солнышко Всеславьевич. Не прикажи казнить рубить, прикажи слово вымолвите. Отчего ты, государь, прикручинился? О чем ты так запечалился? Будет и пришла чуть поганая под твой славный Киевград, разве нет у тебя рати сильные? Прикажи, государь, послать опроведать, кто смеет наступать на землю русскую». На сие ответствовал ему великий князь с улыбкою: «Благодарю тебя за твое о мне усердие. Я запечалился не от ужаса. Побивал я войски сильные, разорял я города крепкие. Ни один царь пал от рук моих. Мне война уж принаскучила. Мне жаль вас, моих подданных. Я хотел прожить с вами мирный век. Не хотел я лить крови человеческой. Но когда так учинилося, пошлите опроведайте двух сильных витязей. Кто смеет стать перед Киевом? Кто смеет трубить ко Владимиру? На бой ли он зовет или тешится?» Святорад поклоняется, выходит из терема Златоверхова на красное крыльцо. Призывает из дворца государева славных витязей. Выбирает двоих, кои по сердцу. Присылает их сказать слово княжие. Славные витязи надевают сбрую ратную, садятся на добрых коней, выезжают во чисто поле. Там не видят они силы ратные, ни войска великого, только видят один бел шатер. Подъезжают к тому белу шатру, видят коня богатырского, роста необъятного. Конь, завидя их, перестал есть пшеницу белую ярую. Первая примета богатырских коней, что оные ничего не едали, кроме пшеницы. Учал конь бить копытом во сыру землю, провещал человечьим голосом. «Встань, пробудись, сильный могучий богатырь Тугарин Змеевич! К тебе идут послы из города Киева». Посланные изумились, видя таковые странности, но более удивились, послышав пробуждение самого богатыря, ибо чох его уподоблялся дыханию бурному. Шатер поколебался и показался из оного исполин роста чрезвычайного. Голова его была с пивной котел, а глаза, как пивные ковши. Витязи не оробели, но исполняли повеленное. Они, не дошед шатра, поклоняются, начинают речь свою посольскую. «Ты, гой еси добрый удалый молодец, скажи, поведай нам, как зовут тебя по имени, как величают по отечеству, царь ты или царевич, король или королевич, или из иных земель грозен посол?» Грозен посол значит то, что в старину редко посылали послов, как только для объявления войны, причем обыкновенно употребляли ругательные слова и угрозы. «Или сильный могучий богатырь, или ты, поленица удалая, прислал нас к тебе, Владимир князь, киевское солнышко Всеславьевич. Велел опроведати, кто смел так стать перед Киевом, кто мог трубить пред Владимиром. Служить ли ты пришел князю нашему, или с его витязьями переведаться? Будет ты служить пришел, и на нечесть богатырская стать на лугах княженецких, не спрашаючи. Давлело б тебе обослатиться, преклонитеся. Будет же пришел испытать могучу плеча, уноси ты скорей буйну голову свою. Не смогче тебе на Русь славную. Не в твою пору богатыри сильные погибали здесь перед Киевом. Клевали их тела черные вороны, таскали кости их серые волки. Хоть убьешь ты здесь богатыря русского, и наесть вместо его тысяча, а за тысячью и сметы нет». Исполин рассердился от таковых угроз. Глаза его засверкали пламенем. Он запыхтел, как мех кузнечный, и из ноздрей его посыпались искры огненные. Воскричал он громким голосом, словно как вдали перун гремит. «Ой, вы глупые ребятишки неразумные! Посверчу я вам буйны головы от могучих плеч. Мне ли сметь сказать таковы речи? Талант быть и вам посланцами, не топтать бы вам травы муравы. Весно дело, что послов не секут, не рубят. Подите вы назад к князю киевскому, скажите ему опалу великую. Научу я его быть и вежливым. Позабудет он красти княжон болгарских. Но не богатырска честь на словах грозить, покажу я вам былью правдою. Я дал слово крепкое князю болгарскому привести ему главу Владимирову. Скажите вы своему князю, прогневался на него князь болгарский, грозный Тревелий, и несть ему спасение. Пригожее ли дело похищать княжну рода славного? Будет милолика ему лепо показалося, и нашел бы он служить к Тревелию, брату ее, и по заслуге его бы князь пожаловал. Однесь, уже не вменяет он родства его, не глядит на слезы милоликины. Я сдержу мое слово крепкое, богатырское. Оторву я ему буйну голову от могучих плеч. Не сокроют его леса темные, не спасут горы высокие. Мне не надобно ни злата серебра, ни каменья самоцветного, только надобна кровь Владимира. Окончив речь сию, исполин подхватил близлежащий камень величины необъятной и примолвил. «Не скажу я вам, как зовут меня по имени, как величают, по отчеству. Покажу лишь вам, каковы мои мышцы крепкие, каковы руки сильные». Словом Силм бросил он камень вверх, как бы легкое перо, который сокрылся за облаки. Посланные с превеликим ужасом смотрели на сие невероятное происшествие, дожидаясь с полчаса обратного упадения камня. И, не дождавшись, поехали в город. По прибытии представлены великому князю и донесли виденное и слышанное. Князь изумился и жалел, что презрел Шурина своего Тревелия и не дал ему знать о сочетании своем на сестре его. Хотя бы через посольство, но изумление его обратилось в ужас, хотя, впрочем, ему не свойственный. Когда при названии провещенного конем имени Тугарина Змеевича княгиня Милолика пролила горючие слезы и с рыданием вопила: «Погибли мы, дражайший супруг, нет нам спасения от гнева брата моего. Нрав его весьма лютый, и посланный его богатырь Тугарин имеет крылья и коня очарованного. Когда он на коне сидит, то не вредит его никакое оружие. Он опустошил было все царство закамское, надлежащее князю болгарскому. Если б не вошел он с ним в мирные условия и не обещал ему меня в супружество. Но как я не могла помыслить без трепета, что достаюсь чудовищу, и намерена была бежать из отечества, для чего нарочно избирала случай, предпринимая отдаленные и скрытные прогулки, то похищена была, по счастью, волжскими разбойниками. И досталось тебе, возлюбленный мой князь. Посему рассуди, какова должна быть лютость Тугаринова против у тебя. Когда ты овладел его нареченную невестою, но я леденею от ужаса, когда воображу о силе сего чудовища чародейного. Должно мне рассказать тебе все сии подробности, чтоб ты послушался меня, оставил бы свое княжество и спасался со мною за Бугреку, ибо там только не действует его власть волшебная. С тобою, дражайший супруг, счастлива я и в отдаленнейших пустынях, но если поупорствуешь ты противиться Тугарину и не предпримешь следовать моему совету, лиши меня жизни, ибо не могу я видеть погибель твою неизбежную». Владимир увещевал ее отложить страх, представлял ей отменные заслуги своих витязей, многочисленные свои воинства и крепость необоримую стен киевских. Ничто не успевало. Она предалась жесточайшему отчаянию, и только обещанием согласия к бегству мог он ободрить ее и привести в состояние рассказать о Тугарине. Почему Милолика начала. Повесть о Тугарине Змеевиче. Я рождена от болгарского князя Багариса и казарской княжны Куриданы Чуловны в городе Жукотине, где в летнее время родители мои обыкновенно провождали по нескольку месяцев. Сей город лежит на луговой стороне реки Волги и тем доставляет великие выгоды к разным забавам. Рыбные ловли и звероловство по рощам на берегах волжских были лучшей утехою моей родительницы. А особливо, когда она нередко принуждаема была вести дни без Багариса, отзываемого войнами противу неприятелей. Случилось некогда, что обры объявили нам войну. Родитель мой не хотел дожидаться впадения их в свои области и предварил он их наступлением. Куридана, мать моя, искала разгонять грусть свою обыкновенными своими охотами. Сети закинуты были через всю ширину Волги, гнали рыбу болтами во многочисленных лодках. Сама мать моя плыла впереди на позлощенной ладье со всеми придворными и телохранителями. Вдруг на другой стороне реки стоящие горы расступились надвое с превеликим треском. И из отверстия появился дивий муж, едущий на двух крылатых конях в колеснице, сделанной из выясненной стали. Он слетел прямо на воду и ехал по реке, ровно по суху, прямо к ладье княгининой. Тотчас послали у него спросить, откуда он и как смеет подъезжать к лодке княжеской без доклада. Но сей дивий муж был превеликий чародей, который до тех пор никому не показывался и известен был только по производимым своим лютостям. Он дунул на посланную лодку и перевернул онную вверх дном, так что людей едва спасти могли. Посему враждебному поступку вся стража княжеская пустила в него тучу стрел. Но оные, не долетя до него, обращались назад и падали, преломленные в воду. Чародей приближался, все пришли в великий ужас. Он одним словом остановил ладью. И руки гребцов учинились недействующие. Вступи на ладью, открылось его намерение, что он хотел похитить княгиню, мать мою. Ибо он тотчас бежал к ней с распростертыми руками. Но сколько раз приближался, толика ж раз отвергаем был назад. И коверканьем своим оказывал, что его невидимый огонь опаляет. Он ворчал некие варварские слова, коих никто разуметь не мог, и кои, конечно, были волшебные, но ничто не помогало. Он стал на колени и изъяснял матери моей жестокость к ней любви своей, обещал ей тьмы утех, владычество над всем светом, если предастся в его руки, что сможет учинить снятием с себя талисмана. Сей талисман имела Куридана на шее, повешенный при рождении ее от некоторой благодействующей волшебницы. И, услышав, что он и защищает ее от похищения, подумала, не может ли он и удалить прочь сего мерзкого чародея. Вынула она он и наружу и поставила против глаз его. Чародей переменился в лице, страшные синевы покрыли оное, пена била из рта его. Он усилился воспротивиться, но ударен был о землю, после чего, скача, делал великие угрозы. «Не думай, — говорил он, — чтоб спаслась от рук моих. Я принужу твоего супруга предать тебя во власть мою. Я пошлю такие казни на землю вашу, кои довольно отмстят твое презрение и поспешат моим желаниям. Верь мне, я клянусь Чернобогом, что или погибну, или достигну моего намерения. Вскоре увидят меня пред стенами Боогорда». Проговоря сие, воскрежетал он страшно и исчез со своей колесницей. Куридана возвратилась в великом ужасе и не смела долго медлить в таком страшном соседстве. Она переехала того же дня в укрепленный город Боогорд и не смела выходить из теремов своих. Наутре появился на покоях городских страшный двоеглавый крылатый Зиланд. Зиланд на болгарском языке значит «дракона» или по-словенски «смока». Сей крылатый змей жил близ города Казани, в горе, кое прозвана по имени его гора Зилантова, и ныне стоящий на оный монастырь именуется Зилантов. Он опустошал все пламенным своим дыханием и пожирал стада и людей, по несчастью ему встречающихся. Земледельцы оставили свои работы, пастухи не смели выгонять стада свои. Весь приезд в город учинился опасен, и трепет рассеялся всюду. Множество отважных людей, покушавшихся спасти отечество свое от сего чудовища, погибли жалостно, быв растерзаны сим лютым змием. Зиланд приходил всякое утро к самым стенам и с мерзким рыганием кричал следующее человеческим голосом.
«Багарис, отдай мне жену свою, или я опустошу всю землю болгарскую, все царство закамское». Родитель мой, услышав о таковом несчастье, оставил успехи побед своих и принужден был, заключа мир, ускорить возвращением в государство свое.